вода. Остался мне скрип колес повозки, тяжелое дыхание, мокрая рубаха, пот, разъедающий потертости на спине, боль в плечах и руках. И отсутствие воды. Я не ошибался, говоря, что обычно, если некто оказывается в подобном нашему положении, единственное, что он тогда может знать наверняка, это то, что дальше будет только хуже. По крайней мере, именно так и было в тот первый день. Потому что, когда мы уже свезли всю соль, кожи каменных валов, благовония, ткани и приправы, оказалось, что теперь придется тащить их еще дальше. Едва мы разгрузили товар и напились разведенного пива, нам снова приказали грузить. Только носили мы на этот раз на другие повозки, которых прибыло еще больше. Создали караван, что вышел из задних ворот поселения по каменистой дороге в густой мрачный лес, где росли неизвестные мне деревья высотой с мачты самых больших кораблей, а то из башни праматери. Толстые стволы вставали по обе стороны тракта, как колонны, и везде я видел зелень настолько яркую, какая у нас бывает лишь после первых весенних дождей. В этом лесу поднимался странный запах. Здесь было темно, зелено и влажно. Водяная пыль оседала на наших лицах, и было тут холодно. Повозка наша запряжена была одним валом, но дорога вела вверх, и потому нам раз за разом приходилось толкать борты колеса. По тракту текли небольшие ручейки. Мы то и дело падали, оскальзываясь в грязи и мокрой траве, разбивая локти и колени об острые камни. Создание нас охраняющее выбросило прут, которым погоняло нас, и вооружилось плетеным бичом. Когда оно стегнуло меня впервые, неожиданно, мне показалось, будто меня ударили мечом. Я даже не смог крикнуть, потому что резкая боль заставила воздух замереть в груди. Лишь через некоторое время я понял, что не перерублен пополам, что живу и что могу подняться. Когда мы не падали от усталости, мы бредили. Шерстяного тепла пустынных плащей хватало для ночей в нагель зиме, ткань уберегала нас от солнца. Однако для здешних мест она была слишком тонка, так же, как и наши штаны и куртки. Когда дорога шла вверх, мы обливались потом, а когда она шла ровнее, тряслись от холода. И толкали повозку. Мы видели повозку, едущую впереди, и слышали тарахтение повозки, катившейся за нами. И это тянулось бесконечно. Я все обдумывал способы, которыми нам удастся сбежать. И тогда я был уверен, что случится это быстро. Если не в ближайшую ночь, то на следующую. Когда мне это надоедало, я повторял услышанные слова. Соль, повозка, кожа, быстрее, кувшины, благовоние, полотно. И я уже знал, что этих больших существ, которых меньшие воспринимали как дрессированных домашних животных, зовут нифлинги. Караван волокся вверх по склону. Камни калечили наши колени и локти. Мокрый воздух пронизывал нас до мозга костей. Бич свистел в воздухе и резал шкуру вместе с сукном плаща, вырывая с глотки человека звук примерно такой же, какой издавала и сама плеть. Мы толкали повозку. На место мы добрались в сумерках, хотя весь их серый и туманный день напоминал сумерки. Мы вышли из леса и теперь толкали повозку узким крутым трактом, что вел скалистым склоном к воротам каменного замка, вделанного в горный склон. Строения из камней и дерева врастали в гору, их охраняла стена с двумя башнями, внизу каменными, а наверху сколоченными из толстых бревен. Все было старым, обомшелым, и издалека мало отличалось от скалистой стены, о которую твердыня опиралась. Крепость не была большой. В Аметрае тут стоял бы самое большее бинхон армии, а может и половина его. Так, приличная горная застава. Караван сбился под воротами, а когда деревянные створки отворили, вазы поехали по мосту над скальным распадком, и потому мы могли немного отдохнуть, опираясь о борта, хватая воздух, будто вытащенная из воды рыба, и бросая взгляды туда, откуда мы пришли. Таково благословение рабов, момент передышки, не более чем время нужное, чтобы в часах пересыпался песок. Только чтобы сердце не выскочило из груди, чтобы перестать хватать воздух так, словно он был чем-то, что нужно откусывать и глотать, только на один взгляд по сторонам. Внизу мы видели стену леса, а потом ковер, сотканный из верхушек деревьев, а еще ниже — серые пустоши до самого горизонта, что за туманами медленно превращались в море песка. А там, где над землей тучи оставили полоску свободного неба, мы увидели ржаво-желтый отблеск солнца, которое, как казалось, осталось в землях Запада навсегда. А потом наша повозка двинулась, скрипя и тарахтя, и мы вошли в крепость. Внутри Тани напоминала военную заставу. Были там дорожки, насыпанные закатыши, между которыми стояли длинные деревянные дома, точно такие же, как и внизу, со скрещенными стропилами, чьи кончики были вырезаны в виде конских или драконьих голов. Вокруг бродили какие-то птицы, собаки рвались в загородках и лаяли на нас, фыркая клубами пара. Посреди двора тлели в большом очаге уголья, а сам очаг был окружен сколоченными из бревен столами, и я видел многих худых и высоких мужей с обычными лицами, покрытыми короткой щетиной, порой с длинными волосами. Были там и жены в длинных, разрезанных на боках платьях или в штанах и куртках несколько иного кроя, чем мужские. Вокруг бегали дети, играли в догонялки с деревянными мечиками в руках или с копьями с кожаными нашлепками на концах. Никто не удивлялся виду созданий, которые привели нас. Более того, больших тварей звуками свистулек, ударами бича в землю и собаками загнали в пещеру, которую затем закрыли решетками. Вся скальная стена внутри частокола выглядела как муравейник, поскольку была испещрена овальными отверстиями, балконами и полками. Но возникло это не само собой, силой природы, а было вырублено. Должно быть, скала оказалась достаточно мягкой. И в этой стене обитали люди, вырубая кельи для своих семейств или для содержания животных, и коридоры между ними там, где было бы удобней. Полки располагались на разных уровнях, а между ними поставлены были лестницы. Так и жили в этой стране, и после я это там видел, такие же одинокие скалы где-нибудь над ручьем, в которых вырезаны жилища. Люди точно так же вырубали кирками углубления и полки в стене для вещей, водосборников, кроватей и столов. Тварь с бичом указала нам место в углу, а потом, помогая себе древком, сбила нас в тесную кучу, заставив положить руки на плечи друг другу. Потом к нам подошел человек с длинными светлыми волосами, заплетенными в косу, и с бородой. В руках он держал рог некоего животного, окованный по краю серебром. С явным удовольствием отхлебывая из него, он присел на деревянном табурете и стал присматривать за нами, опираясь древком копья в пол. Лицо его пересекало полоска мастерски сделанной татуировки со сложным узором, свивавшимся на щеках, идя через нос. Через какое-то время этот с бичом вернулся в компании еще одного мужа, который указывал на что-то на скальной стене повыше. Грыз при этом какой-то крупный плод, хрупкая, как ковца. Тварь спрятала бич под мышку, а потом схватилась за голову, будто желала сорвать ее с плеч, и сняла шлем, после чего оказалось, что у твари обычное человеческое лицо, тоже перерезанное полосой татуировки, что бежало через веки и щеки. А еще у него поросль под носом, похожая на пучки соломы. Потом он расстегнул панцирь и кольчугу, снял с себя косматый мех, оказавшийся ловко пошитым кафтаном, так, чтобы выглядеть, как его собственная шерсть. И я убедился, что люди-медведи — просто название народа, совершенно похожего на нас, только с другими чертами лица, обычаями, ну и, возможно, чуть более рослого. Он отставил голову чудовища на стол рядом с очагом, приказал нам встать и повел по лестницам и скальным полкам к пещере, вырезанной над двором. Не слишком высоко, может, на 3 роста лошади.